Большим о маленьких.
Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Татьяна Ладяева, Антон Равдин в эфире. Друзья, еще раз напоминаю, телефон прямого эфира для ваших звонков +7 495 95 95 91 2. Также пишите нам в WhatsApp или в Telegram по номеру 8 968 766 3311. Можно воспользоваться мобильным приложением «Радио Спутник». Также скачайте его себе на телефон и будьте с нами всегда на связи. Антон, зачитаю сообщение, которое Ольга нам написала. Вот это больше не вопрос, а, знаете, жалоба врачу, собственно История. Говоря, педиатру, да, непосредственно. У моего ребенка несколько раз была ситуация, когда утром вставал, начинал болеть живот, тошнило, были рвотные позывы, при этом натощак рвоты не было, бледнел и чуть сознание не терял. В больнице при обследовании ничего не обнаружили. Вот можем ли мы как-то здесь Ольгу либо успокоить, либо что-то посоветовать, учитывая, опять же, что как такового, да, там, осмотра пациента у нас с вами не было, и все истории болезни.
Ну, да, тут надо дополнительные вопросы задать. При обследовании в больнице когда? Когда вы обратились в приемное отделение, и ему сделали просто ультразвук, взяли анализ крови, его посмотрел хирург и сказал, что там все хорошо, ничего нет. Или же это было направление, и он лежал в гастроэнтерологическом стационаре, и ничего не нашли. Это другая история. Тогда ему нужно к неврологу. А если же углубленного гастроэнтерологического обследования не было, то ваш доктор все-таки в первую очередь должен быть гастроэнтеролог. Нужно исключать проблемы с поджелудочной, проблемы с желудком и желчевыводящими путями. Вот я бы вот в целом скорее вот эту такую триаду пока для начала определил бы, которую нужно смотреть. Да. Если там все хорошо, действительно обследование было проведено, то нужно проконсультироваться с неврологом в том числе.
Вот смотрите, зачитаю несколько известных всем заболеваний, такие как гастрит, язвенная болезнь, панкреатит, гастроэнтерит. Что это и что объединяет эти болезни? Давайте вот разъясним и, собственно говоря, таким образом, как проявляются заболевания, тоже расскажем.
Если бы я играл в детскую игру «Найди лишнее», я бы сейчас отсюда гастроэнтерит удалил.
Так, давайте поясним сразу, почему.
Гастроэнтерит, да, потому что гастроэнтерит – это инфекционное заболевание. Это заболевание, ну, так скажем, инфекционная диарея с рвотой. А гастрит, гастродуоденит, язвенная болезнь желудка, луковицы 12-перстной кишки, панкреатит, проблемы с желчевыводящими путями, их тоже достаточно много. Чаще всего это выливается в дискинезию, да? В диагноз, я имею в виду, ДЖВП, дискинезия желчевыводящих путей. Четыре буковки, такая ДЖВП. А это заболевания гастроэнтерологические, которые не имеют отношения к инфекционным.
А ну, почему ими можно заболеть? Да, давайте тогда рассказывать.
Значит, есть несколько факторов и причин. Ну, первый – это наследственный. Второй – это все-таки бактериологический, если мы говорим про язвенную болезнь. Чаще всего это вызывается таким микробом, как Helicobacter pylori, который живет под слизистым слоем желудка и вызывает язву. Но опять-таки значит, что, скорее всего, кто-то в семье носитель, заражение бытовым путем, общие чашки, ложки, полотенце, ну и так далее. То есть анамнез все равно семейный чаще всего. Но для детей, особенно до подросткового периода, это не язвенная болезнь, это не самое характерное заболевание. Чаще всего наши пациенты болеют гастритами либо гастродуоденитами. И это именно удел уже погрешностей в питании. Они приходят в школу, они начинают следовать модным тенденциям, веяниям в их маленьком каком-то микромире, обществе. А модно не есть в столовой, модно есть то, что ты купил из хрустящего пакетика, с цветной упаковкой. А что там могут продать нормального? Ну, в целом, даже не то, что школе продать, а в принципе даже в магазине. Ну что, что можно купить? Я вот всегда задаюсь таким вопросом. Что можно зайти и не вредного купить на перекус? Ничего практически.
Не, ну по идее сейчас, конечно, можно. Ничего. В разных магазинах стали появляться, да, какие-то каши полуготовые, еще что-то. Но это опять же надо где-то погреть. Да?
То это есть, там, для не себя, знаю, для взрослого.
Да, это для взрослого, не для ребенка.
Мы же
ребенка,
понимаем,
да,
что да. ребенок в последнюю очередь свои кровные 100 рублей на кармане, да, он потратит на
скорее
кашу
из кусвила. Скорее это будет булочка с корицей, да, или что-нибудь такое, да-да-да.
Ну, это булочка с корицей еще не худший вариант, я вам скажу. Да, скорее всего, это будут чипсы, это будут конфеты, это будет шоколадка, это будет газировка. И, естественно, на таком питании, а питаются они так не раз в месяц, а они ну, систематически так едят. Да, из дома еду привезти, то, принести тоже мувитон у них почему-то считается, то есть вот прям надо что-то вот такое, и они начинают плохо есть. И это на самом деле чаще всего основной фактор. Конечно, естественно, бывает и по-другому. Бывает, что дети едят правильно, правильно питаются, и родители за этим следят, и дети осознанно, правильно к этому относится, но все равно развивается. Да, к сожалению, наследственный фактор тоже никто не отменял.
Угу. Вот я как раз тогда воспользуюсь случаем. Угу. Вот смотрите, хронический гастрит, когда я была совсем маленькая, мне поставили, но это там наследственная была история. А почему ребенку сразу ставят вот именно это как хроническое заболевание? И, опять же, забегая наперед, говорю, так меня на самом-то деле это почти не беспокоит. То есть во взрослой жизни у меня не происходит ситуации, что я каждый день жалуюсь, что у меня болит желудок или что у меня какая-то суперстрогая диета. То есть, почему сразу хронический диагноз появляется?
Ну, потому что принято считать, что он может быть либо острым, условно, там, когда впервые возникает и проявляется, но это состояние практически невозможно уловить, а все остальное хронически, они беспокоят. Ну, вы молодец, вас можно похвалить, вы, значит, праведный образ жизни ведете.
Ну, и, конечно, и нельзя все. Меня похвалить, ну, я не буду всех.
Ну, давайте, деталей, давайте да, в эфир расскажу, не будем похвалим. Все это выносить, да. Да, давайте мы просто похвалим вас, вот на это закончим. Ну, то есть, у вас нет систематической какой-то грубой погрешности в еде, да? Нет чрезмерных злоупотреблений тем, чего нельзя в больших количествах злоупотреблять. То есть, вы ну, ведете и физически активный достаточно, скорее всего, образ жизни. Ну, то есть, не 24/7 сидите либо за рулем, либо на диване. И
либо в студии,
питаетесь
да,
более-менее правильно, да, ну либо в стиле. Ну вот, да, уже хорошо же. Поэтому и не беспокоит.
Язва, если мы говорим по поводу язвенной болезни, правильно я понимаю, что это чаще всего происходит, этот диагноз, тогда, когда, вот, допустим, был гастрит, его не лечили, происходит да, вот некое обострение, и, соответственно, это перерастает в следующую стадию, и там уже язва желудка может быть.
Да, чаще всего именно так и происходит, и мы же понимаем, что причина язвенной болезни чаще всего это Helicobacter pylori, это вот эта бактерия поганая, она не может за ночь у вас там условно язву проесть на слизистой, ну, конечно же, нет, это все происходит месяцами, годами, и сначала это гастрит, поверхностный гастрит, эрозивный гастрит, потом это уже такие очаги начинающихся язвенных формирований таких, если можно так выразиться. И когда это уже начинает болеть, уже там уже язвы в цвету. Но это не, ну, как бы не за месяц происходит. Угу. Естественно, да.
Давайте поговорим про диагноз, про который вы уже дважды упомянули, но я признаюсь, что сегодня впервые вообще узнала о таком заболевании, как-то ни среди знакомых, ни в семье никогда не сталкивалась с этим. Это дискинезия желчевыводящих путей. Давайте чуть подробнее, что это такое, тем более вы говорили о том, что тут как раз-таки могут быть серьезные последствия.
Ну... Серьезные последствия вообще всегда возможны.
Хорошо, да, я не врач, не буду так утверждать больше.
В плане гастроэнтерологии. Дискинезия. Это нарушенное движение желчи, нарушенный отток желчи. По каким причинам? Их много. Есть дискинезия гипокинетическая, есть дискинезия гиперкинетическая. Что это значит? Гиперкинетическая, когда эта желчь отходит активнее слишком быстро, Гипокинетическое, когда наоборот этот отток очень-очень медленный. И тот, и другой вариант неприятный, каждый по-своему. Причин, ну, самые такие вот часто встречаемые, те, с которыми встречаются очень часто, и они на слуху, такие, скажем, анатомические причины, это, например, загиб желчного пузыря, да, или искривление желчевыводящих протоков. Перегородка в желчном пузыре, перетяжка в желчном пузыре. Это диагнозы, которые мы получаем после ультразвукового исследования. Да, УЗИСТы смотрят, говорят, о, у вас желчный пузырь там, загнутый. Но если он просто загнутый, это еще полбеды, потому что мы понимаем, что человек вырастет, и вместе с ним вырастет и печень, и этот пузырь, и он, скорее всего, выправится, и все будет хорошо. А если там именно перетяжка, то мы понимаем, что будут некоторые проблемы. Причем проблемы-то не всегда фатальные, которые вот все прям туши свет, тебе вот это есть нельзя, это пить нельзя, на это даже не смотри, этим не занимайся. Нет, не, абсолютно. Все в любом случае индивидуально надо смотреть, решать, как человек все это чувствует и переносит. Проблема с оттоком желчи. Желчь в норме, вырабатываясь в печени, должна накапливаться в желчном пузыре. Там она какое-то время отстаивается, удаляется лишняя влага из этой желчи, она становится более концентрированной, и с моментом поступления пищи в желудок и дальше эвакуации его в кишечник, желчный пузырь сокращается и выделяет необходимое количество желчи, которое участвует в расщеплении жиров и углеводов, и антибактериальные свойства у нее есть, и так далее. Да? Когда у нас снижена функция желчного пузыря, и желчь оттекает медленно, то нам этой желчи не хватает, соответственно, пища не допереваривается. Когда эта функция, наоборот, пузырь в постоянном напряжении, он все из себя выдавливает, во-первых, тяжесть в подреберье, боль, некий дискомфорт, потому что пузырь интенсивно сокращается. Во-вторых, эта желчь получается не та, которая изначально должна быть. То есть она, соответственно, более водянистая, потому что она не успевает там отстояться и накопить в себе, ну, стать той, которой она должна быть, да, накопить те свойства, которые необходимы. Соответственно, тоже мы видим нарушение пищеварения. И вроде бы как, ничего смертельного, действительно, но клинически по симптомам это все может быть абсолютно разнообразно. От легкого дискомфорта после еды, ощущение небольшой тяжести в подреберье, с которым люди десятилетиями ходят, не обращая на это внимания, потому что у них по-другому никогда не было. Да, это не остро возникшее, что у тебя все было хорошо, ты проснулся, а у тебя ап, живот болит. Здесь другая история. Никогда по-другому не было. Вот я на личном примере могу сказать, что вот пока я не лишился этого органа, желчного пузыря, я не знал, что по-другому бывает. Но вот были некоторые анатомические и физиологические уже особенности, которые меня вынудили это сделать. Но без него мне стало гораздо легче жить. Правда. Ощущения вообще другие.
Ой, только давайте не как рекламу, чтобы это звучало, Антон.
Абсолютно. Я не как рекламу. У нас нет лишних органов, они все нам для чего-то нужны. Но просто поскольку были действительно анатомические особенности, он не мог полноценно сокращаться, выбрасывать желчь и так далее. Без него отток желчи стал лучше. Но это все индивидуально.
Ну, понятно. Но что
я
здесь
до
в любом
этого
случае
не понимал, что именно в нем проблема.
Нужна с врачом.
Конечно. Что не всегда это очевидно просто для человека, который вот чувствует, что что-то не так.
Вот такой вопрос хочу озвучить. Ирина
конечно.
Нам пишет, какая методика выявления хеликобактерии или хеликобактериоза, если я правильно понимаю, да, это одно и то же. Самое лучшее. Давайте поясним, что это, ну и, соответственно, тогда ответим на вопрос по поводу методики выявления.
Золотой стандарт – это биопсия. То есть это гастроскопия с биопсией. Хеликобактер живет в подслизистом слое желудка. Он живет не на слизистой, а внутри, в глубине. Выявить его можно попробовать уриазным дыхательным тестом, например, да, когда человек просто сидит, выдыхает воду, он выпивает определенный реактив. Этот реактив начинает взаимодействовать с этой бактерией, выделяется определенное вещество, которое начинает считываться, либо прокрашивать датчик, либо считываться. Ну, в общем, там разная история. Но это считается не сильно достоверным тестом, потому что он может быть условно отрицательным, но при этом хеликобактер все равно быть. Можно сдавать, смотреть кровь на антитела. Но тоже это такой метод вспомогательный скорее. Золотым стандартом все равно является гастроскопия с биопсией. Когда делают гастроскопию, это почему-то всем представляется, как шланг глотать, да, вот, иначе я от пациентов не слышу, да.
А сейчас-то мы об этом тогда поговорим, как вы закончите, да, отвечать. Вот, то есть, все, ну, смотрите, все эти процедуры, мне кажется, страшно боятся, вот именно потому, что то, как вы описали, все представляют, что нужно вот некий шланг, значит, проглатывать. Это разве не так происходит? Для тех, кто не делал ни разу, давайте расскажем.
Это происходит, безусловно, так, но на самом деле ничего сильно ужасно страшного в этом нет. Я это делал в своей жизни, ну, раз 20 точно.
А я ни разу. Вот мы с вами встретились.
Это
так.
Все. Да, вот мы с вами встретились, да. Ну, во-первых, для слабых духом всегда есть наркоз, и это прекрасно. Вы засыпаете, происходит исследование, вы просыпаетесь, все. Все закончено. Никаких проблем, никаких страхов, никаких переживаний. Да? И для детей это тоже достаточно активно используется. Потому что действительно, ну, сложно его уговорить. Ему страшно кровь из пальца сдавать, а уж трубочку-то проглотить действительно будет, наверное, еще сложнее договориться с ним. Ну, а для взрослых, ну, пожалуйста, если есть такие страхи, то да. Поэтому золотой стандарт – это гастроскопия с биопсией. Это точное подтверждение.
Говоря про желудок, про живот, да, вот у меня болит живот, у меня болит желудок. В любом случае, да, мы уже про питание тоже с вами так или иначе говорили. Но, может быть, совершенно глупые вопросы я задам, но мне кажется, это тоже нужно напомнить. И, может быть, тут есть какая-то новая информация, которую мы не знаем. Что можно... И что нельзя ребенку? Ну, понятное дело, что, я не знаю, там какой-нибудь фастфуд, чипсы, большое количество сладкого, газировки, да, там, не знаю, жареное, конечно, нельзя ни взрослым, ни детям. Но, может быть, есть определенная рекомендация, при этом не совсем, скажем так, да, стандартная. Вот просто правильно питайтесь. Ну, что такое правильно питайтесь? Каждый взрослый, точнее, будет это даже, может быть, по-разному понимать и, соответственно, давать разную пищу ребенку.
Ну, на самом деле, вот к всему, что вы перечислили, вот не добавить, не убавить, это такие основные вредители наши, да, все эти вот фастфуды, быстрые перекусы. Мы должны понимать, что если мы не можем корень зла и проблему убрать полностью, а это сделать действительно практически невозможно, то мы должны хотя бы это минимизировать. Должно быть какое-то понимание основных приемов пищи. То есть вот должен быть завтрак, должен быть обед и должен быть ужин. И бог уж с ним, если какие-то эти перекусы, может быть, не самые условно там полезные, будут в промежутках в виде там второго завтрака и полдника. Но для детей тоже, опять-таки, смотря какого возраста. Когда двухлетний ребенок сидит за столом и ест чипсы, меня, честно говоря, электричество прошибает внутри. Вот. Я не совсем понимаю, как это возможно и почему это происходит.
А как вы относитесь, вот в некоторых магазинах морально. Сейчас продают чипсы, знаете, ну там, допустим, какие-то снеки, но якобы полезные, там из чего-то сделанные специально для детей. Вот если вы когда-нибудь состав, да, читали таких продуктов, это действительно полезный, может быть, продукт? Или все-таки его тоже не стоит покупать на регулярной
основе? Я бы так сказал, это гораздо менее вредный продукт, чем тот продукт, который вы купите, выпущенный для взрослых, но на регулярную пищу это вообще никак не натягивает. Это как мне одна продавщица пыталась доказать, что у них самые натуральные йогурты, где абсолютно не добавлено никакого сахара. Я говорю, ну вот я на него смотрю, вижу этикетку яркую, я понимаю, что он там есть. Вы мне зачем это говорите-то? Он говорит, нету. Я беру, и там вторым пунктом
в
после
составе, да,
молока,
идет?
Да, в составе, там идет фруктоза. Да, то есть, если они назвали глюкозу, назвали фруктозой, да, ну, понятно, что это там разные углеводы, но неважно. То есть, если они один сахар поменяли на другой, то есть, вроде как не добавили. Но это же маркетинговые уловки, и они так во всем делают. И без добавленного сахара. Да, добавленного сахара нет. Ну, фруктоза – это же не сахар. Ну да, это углевод, который ничуть не лучше, чем сахар, и имеет смысл его употреблять только диабетикам, да, там менять одно на другое. Но это все реально очень весьма условно. Поэтому, да, они, конечно, стараются не добавлять туда каких-то вредных веществ, вредных консервантов, вредных красителей, которые могут снижать зрение, концентрацию, внимание детей, которые запрещены в детской практике. Это действительно так. Но назвать это полезным перекусом на каждый день невозможно. Взять в дорогу, чтобы чем-то ребенок мог перекусить. Да, отвлечь где-то ситуационно. Вот условно пришли на приемы к врачам. У вас несколько врачей. Между врачами есть там 5-10 минут интервала какие-то. Ребенка надо чем-то отвлечь. Дать ему какую-то фруктовую пастилку, там, да, какой-то вот этот злаковый батончик небольшой. Да, можно. Не будет это считаться каким-то крамольным, криминальным. Но вы понимаете, что они их специально делают такими вкусными, зараза, что ребенок потом у вас
зараза,
его будет
выпрашивать.
Зараза, как
будто бы пробовали, Антон. Ну, наверняка пробовали, да, такое бывает иногда.
Ну, пробовали в том числе, да, но я вижу реакцию детей тут, поэтому скорее зараза, да, что дети действительно потом начинают очень активно их просить.
Ну и взрослые, вот. Если начинают есть, да, какие-то снеки или такие вкусные перекусы, то, конечно, тоже фастфуды. Потом тянутся за добавкой. А какой должен быть перерыв между приемами пищи, еды, да, и вот не есть на ночь? Это такое известное правило для всех девушек, которые хотят похудеть, но мне кажется, это же еще очень полезный совет, и все-таки то правило, которого тоже нужно придерживаться, будучи ребенком. Вот за сколько часов до сна лучше не есть, чтобы, опять же, потом не было проблем.
Будучи ребенком, это очень относительная рекомендация. Сложно себе представить 8-месячного ребенка, который не поел.
Не, ну давайте сном. Хорошо, не про совсем малышей, да, вот значит, про более осознанных детей.
Ну, школьный возраст и старше, да?
Да.
Хотя бы час до сна, да, действительно, чтобы пища успела ферментироваться, чтобы она успела эвакуироваться из желудка, и человек уже ушел в сон не с полным желудком, да, однозначно, абсолютно. Не запивать пищу большим количеством воды, это тоже достаточно важно. Хорошо ее пережевывать, это тоже очень-очень важно, чтобы она не бродила дальше в кишке, и мы не получали на выходы участки непереваренных кусочков пищи. И вот в оставшуюся минуту, пожалуй, бы хотел очень сказать, что там были заявлены просто вот как тема красные флаги.
Да? Давайте коротко скажем, да.
Красные флаги, да, красные флаги – это острая боль в животе, в любом случае всегда, которая не проходит, которая на который не действует ножка. Если у вас ситуация, когда есть какое-то условие, при котором возникает боль в животе, допустим, поел, заболело, или наоборот, не ел 3,5-4 часа и заболел живот, поел, прошло. С одной стороны, ну, понятно, что надо сделать, чтобы живот прошел, да, ну, просто покормить. Но это тоже очень важный повод для того, чтобы обратиться к врачу. Чтобы тот самый поверхностный гастрит не перешел в ту самую пресловутую язву. Чтобы мы это на начальных этапах выявили, пролечили, и потом, как у Татьяны, ее всю жизнь это не беспокоило активно.
Нашли, да? Пример для чтобы подражания, не было... Антон.
Ну, не подражание, а скорее для понимание.
Основные рекомендации мы в любом случае процесс, успели с вами дать. Да, если есть еще какие-то вопросы, то ровно через неделю, Антон, мы ждем вас снова. Как всегда, будем отвечать на вопросы уже по другим темам, в том числе. Педиатр Антон Равдин был на прямой связи со студией «Радио Спутник».